Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач, связанных со встречей с русскими эмигрантами. Вот это слово «эмигрант» мне не очень не нравится, потому что люди, которые вынуждены когда-то уехали за рубеж после 1917-22 года, на самом деле это не эмигранты, потому что многие из них уезжали для того, чтобы как можно быстрее вернуться. Другое дело, что они не смогли этого сделать по разным причинам. Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. Что же происходило тогда, особенно в 20-е годы? Сегодня у нас в гостях два человека, которые приехали из Соединенных Штатов Америки. Это Людмила Ростиславовна Селинская и ее сын Георгий Федорович Селинский. Людмила Ростиславовна, между прочим, представляет Дом русского зарубежья, который находится в Москве, сейчас представляет его в Соединенных Штатах Америки. Она же член Русского дворянского собрания в Америке, редактор вестника РДСА, о котором мы сегодня тоже поговорим. А Георгий Федорович – финансист. Он принимал участие в создании цикла фильмов документальных, которые хорошо известны. Это «Русские без России». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это длинное предисловие было необходимо для того, чтобы мы с вами представили книгу вашего отца и вашего деда. Это Ростислава Владимировича Полченинова. Это человек, который когда-то создавал то, о чем эта книга. Книга называется «Мы, сараевские скауты-разведчики, Югославия, 1921-1941 годы». Что это за книга? Покажите ее, пожалуйста.
Вот эта книга. И интересна обложка с двух сторон. Там иллюстрации как раз Сараева. И вы заметите, тоже в этой книге написано «Дети белого движения». Это очень важно, потому что это именно то, о чем написана книга, в равной степени, как и о скаутах-разведчиков. Почему? Потому что белое движение как таковое, оно именно то, которое должно было отступить, я даже бы не сказала эмигрировать, и я бы не сказала даже покинуть. Да, они покинули, но они только отступили. Конечно, как вы сказали, для того, чтобы вернуться обязательно, и думали, что вернутся очень скоро. И эта книга рассказывает о том, чем жили вот эти отступившие белые, которые именно жили идеей возвращения в Россию. И был сделан короткий фильм, это было видеообращение моего отца перед презентацией книги, где он как раз это говорил. Его слова были, что мы жили Россией, и мы жили мыслью возвращения в Россию. Как это все развивалось? Какое было воспитание? Воспитание именно и было то, которое здесь описано, и то, которое потом продолжалось и после 41 года, естественно, прошли несколько поколений. Я родилась в Вене, мой сын родился в Нью-Йорке. Мой отец родился в Новочеркасске, но ему было немножко больше года, когда нужно было отступать с семьей. Так что его первое воспоминание, конечно, это была Югославия, и конкретно они жили в Сараево, где папа учился сначала, ну, если так учился, пошел в русский детский сад, потом 4 класса русской начальной школы, потом поступил в кадетский корпус, как все, но в том году не было первого класса. Ему надо было не в Сараево учиться тогда, а в далекий город уезжать. Родители не захотели его в интернат отправлять. То есть он пошел в югославскую гимназию. Так что, конечно, он говорил больше на сербо-хорватском среди своих друзей. Но дома, естественно, говорил по-русски, как и все там говорили по-русски. И Вот он поступил вместо кадет, поступил в скауты-разведчики. Также потом поступил в «Сокола».
Людмила Ростиславовна, хочу вас перебить, потому что мне нужно обязательно два слова разъяснить телезрителям. Многие не совсем понимают, о чем идет разговор. Я добавлю к тому, что вы сказали, что, на мой взгляд, русские ушли. Может быть, вы правильно сказали, отступили, а я обычно говорю, ушли с оружием в руках. Это довольно редкий тип, назовем так, эмиграции, да, хотя это неудачное слово. Ушли с оружием в руках, не сдаваясь ни в коем случае. Предполагая, что с тем же оружием они вернутся обратно, не обязательно применив его, а просто вернутся и все, что все уладится. И ушли настолько организованно, что, будучи уже в зарубежье, организовали огромное количество центров русских, а именно кадетских корпусов, школ, приходов церковных, которые уже были или которые заново открывались. И среди них, для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение, создавались так называемые детские организации. Вот многие люди путаются, не могут понять, о чем идет речь. У нас в Советском Союзе, я говорю «у нас», потому что я родился в Советском Союзе, была так называемая пионерская организация. Я говорю долго, но это очень важно, у которой был такой призыв к борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза, будь готов. Ответ был всегда готов. Как мог ребенок знать коммунистическую партию, ее программу? Он же не знал этого. А какое дело у коммунистической партии? Ребенок тоже не знал. Он говорил, что он всегда готов, неизвестно за что. Но до этого, еще до 17 года, вы об этом скажете подробнее, существовала до пионерской организации скаутская организация. Это были такие же дети, которые носили похожие галстуки, только других цветов, и которые отвечали на вопрос «Будь готов за Россию?» Отвечали «Всегда готов». Это более понятное. Понятно, за кого ты, за что ты и для чего ты. Так вот, в зарубежье были созданы организации, как, например, скаутское движение, опять было возобновлено русское скаутское движение, организации российских юных разведчиков, это просто так, как у нас называлось это «Зорница», там дети играли как бы в войну, но такая детская организация, организации русских «Витязей» и так далее. Их было, они разные по разным возрастам. Вот для, я вынужден был это сказать, чтобы было понятно, о чем мы сейчас будем с вами говорить. Книга вашего отца связана с Югославией и с созданием там скаутского движения. Правильно я понимаю?
Почти. Надо просто уточнить, что скаутское движение как таковое выехало вместе с Врангелем из России. Те, которые, как и дядя моего отца, о котором он говорит тут, вступили в скауты еще до революции, даже до войны, потому что она, эта организация и движение было основано в 909 году в Павловске с благословения государя-императора. И была переведена книга с английского основателя скаутизма в Англии, лорда Баден-Пауля, и была переведена на русский язык как «Юный разведчик». И оттуда это пошло. Но слово «скаут» значит «разведчик», «следопыт», вот такое. Но фактически до этого в России были потешные. И очень многие, которые занимались потешными, они тоже вошли в конечном итоге в это же самое движение. Там было много офицеров. Ну и вот дядя моего отца, он туда поступил. Когда же была... уже наступила гражданская война, дяде было, по-моему, уже 18 лет, и он вступил в добровольческую Белую армию. И, увы, погиб в бою на Перекопе. И вот он, конечно, был большим патриотом, как и все эти ребята. У него должен был быть отпуск как раз до боя. Он сказал, я не могу бросить мой полк, я пойду на эту битву.
Ну, остался и погиб.
Там он остался, не пошел в отпуск и погиб. Фактически скауты, разведчики по-русски выехали вместе с Врангелем. И они продолжали просто свою работу, но не во всех городах они были. Так что были те ребята, например, в Белграде было много, в других городах, а там, где мой папа жил, в Сараево, там их не было. Они вступили в югославский скаут, и потом как бы сказать, связались с русскими скаутами, ну и вот таким образом развивали работу.
Я вынужден, знаете, что вам сказать, что не все скауты покинули Россию. Был такой Василий Янчевецкий, знаменитый,
конечно,
может быть.
Мы даже с ним лично знакомы были, с его сыном.
Представляете, да, это знаменитый писатель В. Ян, который написал знаменитую трилогию «Чингисхан», «Баты» и «К последнему морю». Причем он тщательно скрывал свою принадлежность к скаутскому движению, но в результате чего не был репрессирован и даже получил сталинскую премию. Его супруга уехала в эмиграцию, и она не знала, что это ее муж печатает книги под этим псевдонимом Вэйян. Представляете? То есть,
да.
А скаутское движение было невозможно в советской России, но многие скауты остались, так как это так получилось.
Ну, да, они были репрессированы, точно, и они даже даже Солженицына есть упоминание о том, что они были в ГУЛАГе.
Да,
так вот мы как раз в Доме русского зарубежья имени Солженицына, и он об этом тоже писал.
Хотел, упомянуть. Было, конечно, короткое время, где некоторые скауты старались как-то наладить отношения с новой властью, но это, в общем, достаточно быстро как бы свернулось, а ОГПУ, в общем, сильно обрушилось на остатки скаутского движения. И вот когда были подпольные скауты, я помню, Ростислав Владимирович мне рассказал от одного его знакомого, который был участникам вот такую короткую частушку, что, в общем, нас 10, а старшему нет 20. Вы можете всех нас повесить, но сперва нам нужно найти.
Такие юные разведчики, да.
Да, но подумайте, что эти люди, которые были старшему не 20, а готовы были рисковать жизнью ради дела. Это многое говорит.
Значит, что пионерское движение захватило очень много скаутских и других военных песен. Знаменитая «Баклашечка, картошечка», так сказать, которая была переделана из старых. Не говоря о том, что очень многие полковые марши перешли потом в Красную армию. Это мы знаем. Поэтому пионерское движение в Советском Союзе развивалось на основе скаутского движения. Это, конечно. Хотя никто об этом никогда не говорил, считал, что оно было создано как будто бы с нуля.
Да, абсолютно не так. И вы это прекрасно знаете. Что они сделали, это они взяли все формы внешние.
Да.
Они оттуда убрали Бога, убрали оттуда Родину. Они вставили туда коммунизм и интернационал. А структуру, некоторые программы.
И даже воспитательный процесс. Да.
Под программами я это имела в виду. Они это просто скопировали, потому что такого они не рождали никогда. И оттого просто понятно было, что некоторые ребята, которые становились пионерами, это была государственная программа, так что всех их, как говорится, в пионеры, мы об этом все знаем и слышали. Но это не было добровольное организация тех ребят, которые вступали, она никогда не была в царское время такой. А в пионере это была часть программы и больше ничего, которая взяла все формы программы, переделала по-своему. И
В позднее советское время пионерская организация была почти обязательной. Практически каждый ребенок вступал в октябрята, а потом в пионеры.
Да. И оттуда попадались прямо, в общем-то, комсомол. Моя бабушка, например, да, она родилась именно в советское время уже в Пскове. И она тоже должна была, в общем, идти по этой лестнице, потому что там, в общем, все, в принципе, должны были это делать. Это была, в общем, обязаловка такая, да. И были даже трудности, потому что она была из кулаков, да, так называемых, да. В общем, только благодаря одному другу, в общем, ее приняли туда. Так была она.
Прежде чем мы подробнее поговорим о книге, все-таки скажите, сейчас скаутское движение особо развито в Северной Америке? Потому что я был в Буэнос-Айресе и видел Юрия Лукина и его ариур, так сказать, южноамериканский. Это были замечательные, интересные люди. Я знаю, что одним из них представляет здесь часто в Москве Ростик Ордовский-Танаевский, который, как мы знаем, так сказать, владеет сетью ресторанов сейчас в Москве и так далее. То есть такие люди довольно подвижники, до сих пор энтузиасты, что-то в них ребяческое такое еще сохранилось. Да? Знаете, не то что детское, а такое какая-то искренность и желание друг другу помочь, какое-то братство, взаимопонимание, взаимоподдержка и так далее. В Соединенных Штатах Америки это есть еще, русское скаутство?
Ну, конечно, есть.
Есть, конечно. У нас, в общем-то, есть дружины в некоторых ключевых штатах. Конечно, нужно понять, что проблема в том, что мы, конечно, очень разбросаны. И только в крупных, в общем, таких точках можно создавать какие-то, в общем, серьезные отряды и так далее, да.
Это Сан-Франциско на яхт, наверное?
Сан-Франциско, да, вот Нью-Йорк, вот именно около Нью-Йоркского места, вот это дружина Царское Село, это восточноамериканский отдел, да, Вашингтон. Вот в таких крупных населенных точках у нас, естественно, есть отряды и так далее, которые действуют. Ну, понимаете?
Лагеря летние, да, вот эти палатки.
Летние лагеря и зимняя тоже работа. В общем, у нас действительно есть и продолжается это дело. Но, конечно, это нелегко, потому что из-за разбросанности населения. Вот, скажем, там, где вот Нью-Йорк, и, скажем, поблизости живут там русские, да, особенно из тех, которые недавно приехали, начали тоже интересоваться скаутским движением. Они вот, да, вот можно как бы более регулярную работу. А так, в общем, вот из Канады, со всяких, в общем, мест слетаются люди на летние лагеря.
Ну, вот для нас очень важно, для нашей программы все-таки православие. Это стоит в центре этого, да, движения.
Абсолютно. Я, до того, как вы сказали, я хотела обратить внимание на то, что наши ребята в нашем лагере, например, своя часовня. Построили часовню.
Сами построили.
Да. Регулярно ходят ребята, службы все соблюдаются. При других приходах, приходов все-таки православной церкви немало. Иногда есть возможность, если достаточно ребят, там свои звенья, у нас звеновая система, из звеньев потом отряд, из отрядов дружина. И вот проводят там сборы, елки всегда проводят, пасхальные приемы. Я хочу, извините, акцент маленький сделать именно на елке. Это детская.
Рождественская елка, вы имеете в виду?
Потому.
Чего не было в пионерской организации.
Папа как раз отметил в своем видеообращении, когда он сказал, какое впечатление на него производили пасхальные приемы, там фотографии есть еще детского сада, ну как могли тогда, справляли Пасху, там сырная Пасха, раскрашенные яйца, за столом огромным, и вот маленькие эти ребята сидят, и елка. И там, значит, мой папа стоит, держит лестницу, елка и масса этих ребят. И он при этой фотографии говорит: хочу подчеркнуть, что это была рождественская елка. Во всем мире нету никаких новогодних елок. Есть только рождественские.
Ну, конечно.
И это люди часто не понимают, и несмотря на то, что уже должно быть известно, что была подтасовка, хотели убрать Рождество Христово абсолютно. Сначала запретили елку, а потом, когда не могли полностью запретить елку, то устроили, сделали ее новогодней, чтобы уничтожить
придумали все. Языческого Деда Мороза,
да.
И Снегурочка появилась,
да.
Знаете ли вы, только в 20-е годы в Советском Союзе.
Да.
Странная девочка, которая является как бы внучкой Деда Мороза. А кто тогда ее родители?
Весна и Дед Мороз по Островскому. Нужно было какие-то персонажи, чтобы не скучно было. Но Новый год справляется везде, включая у нас, как именно сугубо светский праздник.
Это
будет маскарад, ярмарка. Вот это, знаете, как карнавалы, которые в Италии, в Южной Америке. Вот это настоящий Новый год. А здесь просто сделали, я первые годы, когда я сюда приезжала, и страшно удивилась. Да, Новый год, все вокруг елки, это семейный праздник. Я говорю, какой семейный праздник? Вот Рождество.
Это Рождество Христово, это один из главнейших праздников православия.
Да, да, конечно, да. И несмотря на это, я все равно вижу в средствах массовой информации, на русском телевидении, говорят, вот, будут готовиться к новогодней елке. Вот, вот как это изменить, чтобы люди поняли, что
очень
они
трудно.
Единственные в мире, единственные в мире. Все хотят быть как на Западе, все хотят быть такими просветленными и так далее. Особенно вот то, что здесь называется, я ненавижу это название, креативный класс. Это значит, что творческий класс – это английское слово. Creative – это творчество, да? И вот этот класс, они что, не понимают из-за своей высокой продвинутости, как они говорят? Что это такое? Что они вот самое советское, вот это вот осталое, это, эту фальсификацию они таким образом поддерживают. И никто в остальном мире их не поймет, когда люди приезжают и говорят американцам: New Year's Christmas tree. Они говорят, что? Новогодняя елка? Какая? У нас никаких нету новогодних елок. Потому что елки продаются в Америке, конечно, это западная, 25 декабря.
Да.
Вот на 25 декабря покупают елки. А иногда 26-го, 27-го эти елки на улице выброшены уже.
Да.
Уже все отпраздновали.
Нового года еще нет, а елки уже выброшены.
Ну, конечно. Да. Вот так это у них. Это все коммерческое теперь стало. Давайте подарки покупать на Рождество. Но на Рождество. А на Новый год уже все про елку забыли. Вот в магазинах еще украшения висят.
И вернемся к тому, как это все начиналось за рубежом. Я имею в виду скаутское движение.
Да.
Вот к этой замечательной книге вашего отца и вашего деда. О чем она все-таки? Вот о той самой Югославии, как это все там возрождалось?
Видите, еще раз хочу подчеркнуть, что это частично только возрождалось, потому что по большей части это существовало и не прекращалось. Вот в чем была самая главная миссия? Это что мы отступили, мы пока тут на чемоданах живем, ну да, надо русские школы открыть, чтобы дети могли... И, как папа говорит и в книге, и в интервью, учительница, которая им все русские меры, деньги, все по-русски, там, аршины, алтыны, все это преподавала. И мой дед, его отец, спросил, ну, простите, ну, а все-таки сербский язык будете учить? Он говорит, а зачем? Мы сейчас весной мы все отправляемся домой. Мой дед был... Больше реалист. Он служил в ставке Верховного Главнокомандующего еще при государе, потом при Деникине. Он тогда во время всех этих событий подал в отставку, уехал на Дон к Деникину. И вот не Турбиных, вот это вот
да,
как раз
понятно.
Туда, где он был. А после этого был у Врангеля в этой же самой ставке Главнокомандующего. И тут в книге описано тоже... как дед, который был родственными связями, связан с генералом Корницким, который представлял Польшу и Пилсудского у Деникина, а потом у Врангеля, потому что это был дядя моего папы, у него был дядя Ваня, который тоже тут описано, он был генерал Стрельников, который был начальник Донской авиации. И другой дядя был Корницкий, который был героем русско-японской войны, предан России, и все. Но когда это все изменилось, он пошел в польскую армию, и оттуда его направили договариваться уже с Деникиным и с Врангелем. И папа отмечает в этой книге и в видеообращении, что здесь планировали, чтобы русские белые армии, и польские силы объединились и взяли в окружение большевиков. Это было вполне возможно этих большевиков тут же и прикончить. Но Пилсудский предал свое слово, предал Врангеля и договорился с Лениным, что он там получит территорию Украины, знаете, как обыкновенно это делается, и предал, не пошел в окружение. И об этом была написана книга Мицкевича, тоже польского дворянина, который писал потом и про Катынь. Угу. И дело в том, что вот был результат. Книга называется «Левовольно», «Открытая левая сторона». Они не пошли на объединение с Врангелем. И вот папа это из первых рук, потому что его отец об этом разговаривал лично с генералом Корницким, которые по-родственному уже говорили, обсуждали, вот что происходит и что надо сделать. Мы участвуем в организации в Соединенных Штатах, которая называется «Русское дворянское собрание в Америке».
Расскажите немножко об этом, но кратко.
Да. Эта организация была основана в 30-х годах приехавшими в Америку белыми иммигрантами и была именно создана для того, чтобы поддерживать идеалы русского дворянства, которое является служение. Если человек дворянин не служит отчизне, он не должен, не имеет права быть
дворянином. Смысл дворянства было служение, да.
Да. И вот служение заключается в том, чтобы, во-первых, говорить правду о России, которая представлена в этом журнале. Этот выпуск посвящен Первой мировой войне. он на двух языках. И здесь очень много написано о том, вот как это все было, включая про трагедию Талергофа, потому что это неотъемлемая часть. И вот такие вещи печатаются у нас в Вестнике. Конечно, печатаем о благотворительности, потому что это вторая часть деятельности нашей организации, где все на добровольных началах, нету ни одного служащего. И очень много жертвуются на Россию. И также поддерживаются наши разведчики, которые вот в детских лагерях работают, занимаются. Дворянское общество туда, это тоже один из их проектов, который они поддерживают, потому что они понимают, что надо воспитывать следующее поколение.
Мне очень лично приятно видеть, что вот то, что зарубежье у нас было все эти годы, что такой большой интерес к этому проявляется в России. И одна из целей книги моего дедушки именно в том, чтобы люди могли бы почерпать какие-то идеи оттуда. Могли бы подумать, потому что вот у нас сейчас очень большая, в общем, большой такой русский мир образуется, да, и действительно эти люди должны думать, как сохранить как бы русскость в следующем поколении. Так что одна из больших надежд, что эта книга может... не только даст толчок, но и некоторые полезные мысли тоже для воспитателя.
Еще раз возьму в руки эту книгу. Она замечательная. Еще раз ее покажу. Это книга Ростислава Владимировича Полченинова, который является отцом и дедом наших сегодняшних гостей. А у нас в гостях были Людмила Ростиславовна Селинская и Георгий Федорович Селинский. Они из Соединенных Штатов Америки и представляют собой ту часть русской эмиграции, как мы не любим это слово, но тех людей, которые живут в русском зарубежье, которые не просто с нами дружат, а которые горячо откликаются на все, что связано с современной Россией, ее настоящим и будущим. Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы с вами встречались в Доме русского зарубежья в Москве. Надеемся, что встретимся, может быть, когда-нибудь еще где-нибудь на планете Земля.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.